Радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы Александр Лубянцев и премия музыкальных критиков. Во второй части передачи «Метрополис в Петербурге» и книга «Идеология и практика нового расизма». 25 июля в Театре «Мастерская» будет вручен первый приз профессиональной российской прессы в области академической музыки. Его лауреатом по итогам голосования на интернет-портале «Форум Классика.ру» стал Александр Лубянцев. Он набрал 58,33% голосов. Приз присуждается за выступление на 14-м международном конкурсе имени Чайковского, продемонстрировавшем его яркую артистическую индивидуальность и возможность нового взгляда на исполнительское искусство. Это формулировка. И о новой премии мы разговариваем с одним из ее идеологов, музыковедом, обозревателем газеты «Московские новости» Юлией Бедеровой. Есть ли аналоги подобного рода премии где-либо за рубежом?
Значит, существуют премии музыкальной критики в рамках каких-то влиятельных журналов, например. Существуют премии критики на конкурсах. Например, существует премия критики на конкурсе «Королевы Елизаветы» в Брюсселе. Это один из самых главных конкурсов вообще в мире, один из самых престижных. При этом устроены такие призы, могут быть по-разному. В том числе это может быть специально подбираемое на определенный год, на определенный конкурс жюри критики. То есть примерно так, как это делается на кинофестивалях. Или это приз критики аккредитованный. И, в общем, примеры такие есть. Собственно, на это мы и опирались, когда мы это придумывали. И вообще сама идея уже очень давно существует в умах коллег, примерно с 93-го года. И тогда эта идея пришла мне и моим коллегам в голову не по поводу конкурсных даже каких-либо событий, а вообще как-то представляется, что профессиональное сообщество должно консолидированным образом как-то обобщать все то, что происходит в течение года, например, в течение концертного сезона. Потому что критика вообще это такой посредник, да, между исполнителем и публикой.
Тут нету какой-то неожиданности, ее не будет, уже известен лауреат. И имя этого человека Александр Лубянцев, он пианист. Значит, где, как и при каких обстоятельствах состоится это торжественное событие?
Событие состоится 25 июля в месте, которое называется «Театр и клуб «Мастерская». И это будет церемония вручения и концерт Александра Лубянцева. Когда мы собрались и решили присудить премию, этот приз, она еще не обладала никаким материальным содержанием. Уже когда голосование состоялось, и когда победитель в этом открытом и честном голосовании на форуме «Классика» был определен, потом еще и появилось материальное содержание. И это, собственно, материальное содержание будет вручено пианисту 25-го.
Юль, это значит, что у премии появился спонсор?
Да, эту премию вручает Фонд культурных инициатив Михаила Прохорова. Насколько этот вообще приз, или этот спонсор, или эта форма присуждения может быть повторена, мы пока не знаем. По моему мнению, не обязательно именно на конкурсе Чайковского, а это вообще должен быть приз критики, который вручается, там, условно говоря, там, по итогам сезона концертного, или в том числе на таких событиях, как конкурсы и фестивали. Посмотрим.
Юль, теперь мы с самого начала не разоблачили интригу, говорили о том, что, ну, просто премия, да, вот такая уникальная и необыкновенная. Но теперь мы скажем, что в принципе, бывает песня протеста, мы знаем это. А тут получается, что до некоторой степени это премия протеста. И, насколько я понимаю, таким образом музыкальные критики хотели не просто отметить свои награды какого-то полюбившегося им человека, но еще и сообщить миру о том, что во время конкурса Чайковского жюри с точки зрения профессионального сообщества, российского, московского по преимуществу, конечно, было принято решение неверное, потому что на этом самом конкурсе Чайковского выступал пианист Александр Лубянцев. Он прошел во второй тур и был снят решением этого самого жюри, этой судейской коллегии, с третьего тура. К этому времени он уже, как я понимаю, был фаворитом публики, и люди в зале, в Большом зале консерватории Московской, устроили жюри даже в некотором смысле обструкцию. Мало того, говорят, что один из членов жюри внезапно заболел, а Владимир Ашкенази, который должен был появиться к третьему туру, тоже сославшись на какие-то обстоятельства, не приехал. Связана ли действительно вот эта история с конкурсом Чайковского, с этим неправедным, на наш взгляд, общим решением, с учреждением премии?
Тут мы входим на очень сложную территорию, и я бы хотела немножко развести события конкурса Чайковского и вручение приза Лубянцеву. Хотя конкурс стал катализатором для того, чтобы эта премия наконец-то возникла. Действительно, конкурсные события подтолкнули. Но я бы не сводила это все к идее протеста. И мне кажется, что это не исключительно протест. Там действительно на конкурсе происходило много разных событий, которые могут быть по-разному интерпретированы. И член жюри исчез. Впрочем, у нас нет никаких оснований не доверять оргкомитету, когда он объясняет, почему так произошло. Гергиев объяснял, что Нельсон Фрейре еще до конкурса сообщил о том, что он неважно себя чувствует. И потом он еле досидел до конца первого тура для того, чтобы соблюсти вот некоторую формальность, чтобы, по крайней мере, итоги первого тура не ставились под сомнение. Проблема, на мой взгляд, заключалась в том, что при наличии жесткого регламента конкурс производил впечатление события, которое организовывается в режиме ручного управления, что, в принципе, для страны как бы характерная такая вещь. Да, оргкомитет и лично Гергиев вели его просто на собственных волевых, на морально-волевых. И мы можем быть не согласны с любым происшествием, да, или искать какие-то дополнительные смыслы, многие из которых наверняка могут быть верны. Но я не уверена в том, что, например, приз критики – это исключительно песня протеста. Собственно, поэтому мы и вышли ближе к концу конкурса с предложением именно Гергиеву и Коргкомитету, с официальным предложением внести в регламент прямо в импровизационном режиме премию критики, приз критики. При этом я хочу отметить, что никакого решения о том, что вот мы сейчас соберемся и дадим приз такому-то человеку, в частности Александру Лубянцеву, не было. Есть люди, которые изначально были готовы и хотели голосовать именно за него, в том числе учитывая, что он не прошел в финал. Да, в том числе очень сожалея об этом. Но там был, например, у критики еще второй фаворит, который не прошел во второй с половиной тур. Там был еще такой промежуточный второй с половиной тур. Это Эдуард Кунц. И он, собственно, занял второе место в этом голосовании критики. Мы вышли с этим предложением Гергиеву потому, что, имея в виду, что конкурс заявляет какую-то принципиальную позицию в виде регламентов, систем подсчета и так далее, одновременно, по ощущению, ведется вот в режиме ручного управления и на этих самых морально-волевых держит курс на то, чтобы конкурс состоялся, да, чтобы его репутация и его достижения, его лауреатские там какие-то итоги – оказались убедительны в результате. Гергиев нам отказал. Нюанс очень любопытный заключался в том, что, отказывая нам в том, чтобы внести в регламент этот приз, Гергиев не апеллировал к регламенту. Нам не сказали, что по регламенту любые дополнительные призы должны быть озвучены и внесены в правила конкурса за 2 месяца до конкурса. Мы это знали, и мы были готовы, в принципе, к этому ответу. Но в качестве аргумента нам это не было сказано. А сказано было совершенно другое. Сказано было, что у нас такое авторитетное жюри, что любое другое мнение, если оно вдруг будет другим, а я напоминаю, мы не знали результатов, любое отличное, не дай бог, от мнения жюри мнение ставит мнение жюри под вопрос. Собственно, этот нюанс коллег и смутил. Потому что нам, мне лично и, как мне кажется, многим из моих коллег представляется, что дополнение картины мира и ее какое-то обогащение не является опровержением второго, рядом стоящего мнения, в безусловном смысле авторитетного. И вот вообще моя идея того, что на конкурсе должен существовать приз критики, основывается на том, что конкурс – это вступительный экзамен в музыкальную индустрию. Конкурс – это не спорт, где кто первый прибежал, тот и победил. Но это некоторый вступительный экзамен. Конкурс – это система, в которой происходит отсев. И вот этот отсев приводит к тому, что появляется победитель. Собственно, победитель – это человек, который сдал вступительные экзамены в музыкальную индустрию. И это работа конкурса и работа жюри. Работа критики совершенно другая, и она не опротестовывает мнение жюри и вообще эту систему. Дело в том, что конкурс вообще, и в особенности конкурс Чайковского для Москвы, для московской публики, для московских профессионалов, имеет очень явный фестивальный смысл с самого своего начала. Да? Именно поэтому здесь и случаются такие истории, когда публика чуть был не убивает председателя жюри. Председателя жюри в данном случае не было, но он всегда раньше был. И всегда существовала эта коллизия, несогласие публики и жюри. Она уже просто буквально в традициях этого вот такого местного мероприятия. Удивительно, кстати, что на этом конкурсе существовал приз зрительских симпатий, который, вот что, собственно, и удивительно, практически полностью во всех номинациях, во всех 5, за исключением женского вокала, совпал с первой премией жюри. Но если бы он не совпал, это было бы совершенно понятно, и это бы не опротестовывало мнение жюри, потому что у публики свои критерии. Жюри, объясняя свои критерии, использовала в том числе такие категории, как стабильность и перспектива. В отличие от кинофестивального, например, жюри, жюри музыкального конкурса – это, безусловно, вышестоящий всегда авторитет по отношению к конкурсанту. Если на кинофестивале коллеги судят коллег, в этом году один режиссер сидит в жюри, в другом году другой совершенно режиссер, и они могут поменяться местами, то в данном случае это экзамен, это вышестоящие коллеги принимают решение. У публики немножко другие критерии. Публика массу всего учитывает, но перспективу, например, она оценивает совершенно по-своему. Перспектива для московской публики – это перспектива видеть этого человека в Москве. В этом смысле критика, которая является посредником между местной публикой и жюри, для нее тоже не так принципиально важна эта перспектива для международной музыкальной индустрии. Для нас, для критиков, работающих здесь, конкурс Чайковского – это грандиозный фестиваль. И чем больше достижений мы на нем отметим, тем, строго говоря, лучше. Да, нам представляется, что мы не опровергаем мнение жюри в том случае, если мы не совпадаем с его, например, финалистами.
Вы как музыковед и как музыкант, можете так более-менее внятно, хотя я понимаю, что это сложно, объяснить, в чем прелесть исполнительской манеры, в чем прелесть самого, в конце концов, пианиста Александра Лубянцева?
На мой взгляд, удивительный и уникальный музыкант, обладающий поразительным даром, звуком удивительно необычным, впрочем, звуком неоднозначным. Этот звук многих смущает, а многих совершенно завораживает. Но это не тот звук, которому можно предъявить претензию в бессмысленности или несделанности. Это специально выношенное идеологически и телесно, да, через свое отношение, такой очень действительно специфический, особенный звук. Лубянцев уникален, на мой взгляд, тем, что он как-то совершенно невероятно честен по отношению к искусству, которым он занимается. Он необычен, это слышно, но он не экстравагантен. Он не подкупает, что ли, публику специальной манерностью или каким-то специальным интеллектуализмом. Его уникальный, особенный взгляд на музыку совершенно честен и в каком-то смысле простодушен даже, при том, что он разумом во многом играет. И он не вырос из отрицания, например, традиции. Он с ней находится в каких-то очень глубоких, очень горячих, таких диалогических отношениях, отношениях по какого-то иногда полемического, иногда нет, но какого-то диалога прямого. И это очень слышно, и он поразительным обладает даром забирать зал себе в сообщники. Вот он его не подкупает, не побеждает, он его как бы берет так, ведет за собой, и вдруг выясняется, что весь зал – это его сообщники в этой его какой-то истории взаимоотношений. С Шопеном конкретно, со Скрябиным конкретно. Для меня вообще вот Лубянцев и Трифонов, победитель, собственно, конкурса Чайковского, были вообще главными конкурентами. Ну вот при том, что они вообще антиподы, они принципиально разные люди, и оба, по-моему, совершенно великолепны именно вот в этом своем ощущении какой-то посвященности вот в музыку и посвященности ей. Вот ну, это громкое слово «служение», и вот оно прям слышно в зале. Это поразительно, но это прям слышно. И ты начинаешь как бы участвовать в этом. Ты становишься соучастником в обоих случаях. Для меня ужасно интересно было на втором туре, когда оба играли Шопена и Скрябина. Если Трифонов в исполнении Трифонова Скрябин был как бы репликой в шопеновской какой-то истории, то Лубянцева мне, например, показалось наоборот. Там Шопен что-то говорил о Скрябине. Это было ужасно интересно слушать. Это было невероятно интересно слушать их обоих. Не только их. Там у меня был, например, еще один фаворит. Это совершенно удивительный молодой человек под названием Павел Колесников. Он не прошел во второй с половиной тур, но получил специальный диплом за второй тур. Это вообще другой человек. Это такая светлая, светлейшая совершенно натура со светлейшим звуком и с каким-то невероятно органичным отношением к инструменту. У него просто инструмент сам играет, а он там только вот как будто рядом стоит и позволяет тебе тоже находиться рядом. Вот какое-то совершенно невероятное ощущение. А у других людей были другие тоже фавориты. Вообще этот конкурс, конечно, произвел невероятное впечатление на всех тем, что был настолько богат. Он так был задуман, и он благодаря Аркомитету и благодаря Гергиеву вот так и был проведен, что он стал именно очень большим событием. А сколько, например, невероятно одаренных музыкантов, вот, например, в специальности фортепиано там сыграло, да, это просто прям уму недостижимо. Это было какое-то прям богатство. Именно поэтому очень жалко было терять то драгоценное какое-то впечатление, которое вот состоялось именно в рамках конкурса. Именно поэтому очень захотелось присудить еще один дополнительный приз вот от экспертного сообщества.
Вообще, надо сказать, что просто счастье слышать, как музыкальный критик, профессионал, с таким восторгом говорит о музыкантах. Это не всякий день у нас случается, не на каждом фестивале. Мы, конечно, в основном говорим о конкурсе пианистов, но еще одна такая очень неприятная история, на самом деле уже неприятная, произошла на конкурсе виолончелистов, потому что в момент репетиции дирижер оркестра, недовольный какими-то требованиями, которые предъявлял к оркестру солист-виолончелист Нарек Ахназарян, он вслед ему высказался в том роде, что оркестр будет играть, как захочет он, Гринштейн маэстро, а вовсе не так, как нужно этому аулу. Я не ручаюсь за достоверность цитирования, но точная цитата с участием слова «аул» была немедленно брошена в интернет. И из-за этого тоже сделался целый очень большой скандал. И, насколько я понимаю, Гергиев довольно быстро среагировал и принял меры, и Гринштейн больше оркестр не вел, а дирижер был заменен.
Проблема участия разных оркестров и разных дирижеров на конкурсе Чайковского — это вообще такая отдельная, интересная, любопытная тема. И на этом конкурсе, на мой взгляд, она не была решена как-то вдумчиво и точно, и на 100%. Не всегда были убедительны оркестровые работы и дирижерские работы, потому что участие в конкурсе для оркестра и для дирижера — это вообще невероятно специальная такая история. На конкурсе оркестр и дирижер должны помогать солисту. И в этом смысле Гринштейн, наверное, не мог стать такой поддержкой и опорой. И я очень рада тому, что на эту выходку Марка Борисовича последовала таки реакция. И тут мы должны действительно сделать массу реверансов в сторону интернет-трансляции, которую вел конкурс. И, собственно, это стало известно, потому что велась интернет-трансляция репетиции. И сутки можно было наблюдать весь этот эпизод с тем, как дирижер в сомнительной стилистике отзывался об одном из конкурсантов.
Он, кстати, и победил.
Да, в результате Нарек Ахназарян после своих прекрасных, удачных выступлений стал первой премией. Но даже если бы он не претендовал на первую премию, даже в этом случае такое вот открытое превосходство, демонстрируемое дирижером по отношению к солисту, конечно, как-то невероятно выглядит. И когда, например, Гергиева на пресс-конференции спросили, как вы считаете, было ли это упоминание аула разжиганием межнациональной розни, он ответил: нет, это не разжигание межнациональной розни, но это то, чего не должно быть. И эта реакция, конечно, заслуживает абсолютного уважения. Какова дальше будет судьба Государственного академического симфонического оркестра имени Светланова, мы не знаем. Это все в руках Министерства культуры, но эта ситуация, в общем, достойна внимания, мне кажется.
О новой премии и некоторых неприятных событиях, приключившихся на конкурсе имени Чайковского, мы разговаривали с музыковедом, обозревателем газеты «Московские новости» Юлией Бедеровой. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйджа-САТ-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Татарстане теплоход «Булгария» начали приподнимать со дна Волги после нескольких дней подготовительных работ. Когда верхняя палуба будет находиться на метр полтора над водой, начнется герметизация судна и откачка воды. Мосманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей еще двум подозреваемым в причастности к теракту в аэропорту Домодедово. Под арестом до 24 октября остаются Ахмед Евлоев, брат смертника, взорвавшего бомбу в аэропорту, а также Башир Хамхоев, который, по версии следствия, сопровождали смертника к месту преступления. Болгария не выдаст России чеченского беженца Ахмеда Чатаева, которого российские власти обвиняют в терроризме. Апелляционный суд удовлетворил иск Чатаева, оспаривавшего законность экстрадиции. Выборы президента России, по всей вероятности, пройдут 4 марта 2012 года. Это связано с переносом выходных дней в новом году, согласно постановлению правительства, которое подписал сегодня премьер Владимир Путин. Пакистанские власти обвинили сегодня Вашингтон в организации клеветнической кампании против Исламабада. Такая реакция последовала за заявлением Министерства юстиции США о том, что пакистанские спецслужбы в течение нескольких лет переводили миллионы долларов, базирующиеся в Вашингтоне некоммерческой группе Кашмирско-американский совет. Руководитель этой организации арестован сотрудниками ФБР. Суд в Сербии отменил оправдательный приговор и направил на новое рассмотрение дело в отношении 10 человек, которые обвинялись в укрывательстве предполагаемого военного преступника Ратка Младича. На западе Афганистана силы под командованием НАТО передали афганским силовым структурам контроль за безопасностью в городе Герат. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Индонезию для переговоров о безопасности и подготовке ноябрьского визита президента Барака Обамы. Вы слушали краткие новости на волнах свободы.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи «Метрополис в Петербурге. Книга идеологии и практика нового расизма». В рамках второго Петербургского международного кинофорума был создан молодежный киногород «Метрополис» – киношкола для молодых независимых кинематографистов. О его работе рассказывает Татьяна Вольцкая.
Киногород расположился в одном из красивейших пригородов Петербурга – в Репино. Участники «Метрополиса» съехались из 31 российского и 17 зарубежных городов. На конкурс было прислано 500 игровых фильмов. Из них члены жюри отобрали около 200 фильмов для внеконкурсного показа. 15 картин составили шорт-лист фестиваля. Поскольку киногород – это школа, в ней были обязательные программы, ретроспективы независимого малобюджетного кино и фильмы независимых кинематографистов, получивших признание на крупнейших кинофестивалях мира, и программа «Шедевры мирового кинематографа». За неделю прошло 18 семинаров для продюсеров, сценаристов, режиссеров и операторов. Семинары сценаристов вела Авдотья Смирнова, режиссерские семинары – Александр Расторгуев. Будущие операторы ходили к Федору Лясу, а тайнами продюсерской профессии делились сразу несколько метров, в их числе знаменитый руководитель английской национальной школы кино и телевидения в Беконсфилде Ник Пауэлл. Его лекция, которую он прочел населению Метрополиса, называлась «30 уроков продюсерского мастерства», говорит президент киногорода Александр Сакуров.
Отборочная комиссия через интернет обратилась ко всей аудитории интернетовской молодой с просьбой прислать свои работы. Целая группа людей отсматривала эти работы. Условия, которые поставил наш этот маленький фестиваль, человек не должен иметь законченного высшего образования кинематографического, не более 3-го курса. Человек должен иметь какое-то среднее образование, естественно, и он должен прислать игровую картину, желательно короткого метража. В итоге большой-большой отборочной работы появилась вот эта вот стопка. 15 картин, которые выбраны из большого-большого перечня. Я рад, что здесь представлены самые разные города. Выбор проходил достаточно независимо. От меня независимо точно, потому что есть работы, которые я бы включил бы в этот список, они не вошли. Я полагаю, что опыт «Метрополиса» – беспрецедентный опыт. В буквальном смысле, в таком объеме и с таким содержанием ничего подобного в мире, как нам кажется, нет. Проводя вот такую киношколу, мы, конечно, не только протягиваем руку помощи, но главным образом мы даем шанс. Мы говорим нашим соотечественникам, для меня, в первую очередь, конечно, нашим соотечественникам, мы говорим, что они не одни, что кинематографическая среда не пустое пространство, что она занята не только выяснением взаимоотношений внутри каких-то там кланов или внутри групп, что она не только борется, участвует в процессах гражданского сопротивления, но мы еще принципиально, основательно очень готовы заниматься будущим наших молодых людей. Нам они нужны. Нужны ли мы им, время покажет, они нам и нашему отечеству, и нашей культуре, они абсолютно нужны, потому что нужно выращивать силу сопротивления – Моя задача, моя цель участия в этом, чтобы появились люди, способные сопротивляться. Это очень важно для того поколения, которое сопротивляться не способно. Они должны уметь отстаивать свою точку зрения, понимать, что есть эволюция в культуре, эволюция в кинематографе, что нельзя ничего в культуре начинать с нуля, можно только продолжать. Нужно всегда оглядываться по сторонам и всегда смотреть, что у тебя было за спиной. А нам в России стыдиться кинематографа нашего не пристало.
Говоря об отобранных фильмах, Александр Сокуров сожалел, что в них преобладает социальная тематика. Вот и художественный руководитель «Метрополиса» Михаил Баркан считает, что вопросы мировоззрения, внутреннего мира человека гораздо важнее. По его мнению, отсутствие таких глубоких тем – это не вина молодых людей, но их беда. И поэтому особенно важно, что в киногороде они могут встретиться с мэтрами кинематографии.
Понятно, что за одну лекцию много не узнаешь, но с точки зрения постановки мозгов на место и вообще провокации и желание что-то узнать дальше. Кто-то приедет, книжки начнет читать, я не знаю, кино смотреть и так далее. Туда же я отношу, скажем, те истории, которые связаны вот утренние просмотры с шедеврами независимого кино, которые, в общем, для, так сказать, самоощущения молодых ребят очень важно, потому что показывают фильмы, которые снимались также вот любителями за 3 копейки, а стали событиями мирового кино и собрали гигантские бокс-офисы. Это как бы сокращает эту дистанцию в рассуждениях какого-нибудь человека, живущего, так скажем, на набережной Челны. Где я, где Канна? Да, в общем, не так далеко. «Метрополис» – он очень хороший толчок к такому пониманию, что профессиональная среда не определяется наличием у тебя диплома. Очень много работ пришло из ВГИКа, из КИТа. И ничего мы там интересного не нашли. Они сделаны профессионально, они сделаны правильно. Смотреть их скучно, ничего там не трогает. Кино – это все-таки немножко другое. Кино очень тесно связано с тем, что у человека в голове, в сердце. Этому, конечно, институт не учит, но, к сожалению, он и не будет ничего в них.
А может быть, наоборот, закатывает под асфальт мастерства, какие-то ростки?
Закатывают авторское кино, настоящее кино. Оно пробивается благодаря, в общем, усилиям каких-то энтузиастов, тому, что кто-то из продюсеров о душе решил подумать в какой-то момент. Ну, типа, давайте с наших дивидендов там выделим этим ребятам. Нас снимают под Голливуд, снимают плохо. Мое глубокое убеждение, на этой поляне нам делать нечего. Мы эту историю проиграли еще в 70-х. Когда вышли «Звездные войны», все стало понятно. А сильные стороны советского кино лежали в совершенно другой плоскости. И очень странно, что наше профессиональное образование, оно пошло не по пути возрождений, вот то, что составляло славу. Причем, если мы придем в любой вуз, везде разбирают Тарковского, Параджанова. Но при этом все равно, разбирая Тарковского, все про себя думают, как бы мне заказик на сериальчик-то для Первого канала отхватить. Он приходит туда, продюсер говорит, ну что, снимать умеешь, да? А вы знаете, я вот тут бы хотел, да, наплыв на ней, там на третьем плане дымочка будет. На что продюсер говорит, слушай, давай, без этих глупостей. Людям это не надо. И люди, ну, действительно, что будет? Я когда-нибудь потом сниму фильм «Зеркало». Проблема только в том, что не снимешь ты его потом. Ты всю жизнь будешь вот это снимать. Единицы, кто вырвался.
Один из участников внеконкурсной программы Гош Татевосян приехал из Армении. Его фильм «Дед Маркар» о старике, попавшем в странную ситуацию.
О дедушке, который в одно утро просыпается, он живет в деревне и обнаружит, что дом разделен на 2 государства. Дом находится на одном государстве, а туалет на другом государстве. Это так сложилось, что границу меняли, и дом находится на границе. Начинает копать окоп, сражаться за туалет. Ну, в конце он побеждает туалет. Фильм о человеке, который борется за свою землю, за свою честь.
Конечно, и этот фильм, и все остальные надо смотреть. И фильм «Красная коробка», получивший приз за лучшую режиссуру, чьего автора Андрея Загидулина из Челябинска члены жюри называют последователем Чаплина. И получивший гран-при фильм «Режим ограниченной функциональности» московских авторов Сергея Овчинникова и Степана Дивонина о человеке, работающем боксерской грушей. Его бьют, калечат, а потом увольняют, но он рвется назад. И фильмы, отмеченные в других номинациях. И, конечно, картину о наркотиках в школьной среде «Над пропастью» 16-летнего Димы Рогозина, которого Александр Сокуров наградил своей личной премией «Моя надежда». Дима говорит, что не поверил своим ушам, когда ему в Омск позвонил Сокуров.
Я там бегал, я говорил всем, позвонил Александр Николаевич, и я хожу на семинары великих, можно сказать, людей, перенимаю какой-то опыт, и вообще эта неделя, она прошла как-то быстро, но при этом она поменяла мои взгляды на много.
Все призеры, отмеченные в основных номинациях, получили специальный знак – скульптурный отпечаток руки Александра Сокурова.
О работе «Метрополиса» в рамках Петербургского кинофорума нам рассказывала Татьяна Вольцкая. В эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. Илья Смирнов принес двухтомник, в котором слово из модных неологизмов вынесено на обложку. Виктор Шнирельман. «Порог толерантности. Идеология и практика нового расизма».
По идее, я должен эту новинку нового литературного обозрения приветствовать. Ведь мое отношение к заблудившимся инстинктам псевдовидообразования вполне определенное. Я его никогда не скрывал. А Виктор Александрович Шнегельман очень авторитетный исследователь и по своей основной специальности. И когда он решил переквалифицироваться с древности на современность, его публикации тоже были убедительны. Например, разоблачение так называемых расологов. Это такая предприимчивая компания, которая популяризирует в России пропагандистскую литературу Третьего Рейха под маркой, что вот, дескать, труды видных немецких ученых. «Пороги толерантности» – этот детективно-политический сюжет тоже представлен. Кроме того, в двух толстых томах вы найдете много поучительного. Критику так называемого цивилизационного подхода, который представляет собой готовую теоретическую подпорку под расизм. Очень внятный разбор взглядов Льва Гумилева, который, цитирую, «безоговорочно уподоблял этнос биологической популяции, а этногенез – видообразованию».
Это прямо так, как вы вначале сказали про псевдовидообразование.
Но все-таки это не мое, а Лоренца со ссылкой на Эрика Эриксона. Продолжая листать двухтомник, находим замечательные портреты философа Дугина. Еще такой деятель, как Михаил Осипович Меньшиков, черносотенец, которого сейчас пытаются представить респектабельным консерватором. Во многом справедлива и критическая оценка в книге советского опыта решения национальных вопросов. Вот трудно не согласиться с тем, что иерархия народов и наделение их неравными политическими статусами или научно-несостоятельная графа «национальность» в паспортах все это не способствовало укреплению государства. И дальше цитирую очень точную и глубокую мысль. В советской науке наблюдалась парадоксальная ситуация. С одной стороны, справедливо отвергали учение о расовой душе как расистское, но с другой, следуя известной формулировке Сталина, сохраняли представление о психическом складе в качестве признака нации. В 70-80-х годах это понятие было заменено термином «национальный характер». В постсоветской России еще более популярным стало представление о ментальности, якобы свойственной как отдельным этническим группам, так и целым цивилизациям. Конец цитаты. То есть сегодняшние проблемы не с неба свалились и не из Америки завезены. Каждый из перечисленных сюжетов может быть оформлен в замечательную статью. Но обобщающий труд, что такое расизм и как с ним бороться, по-моему, все-таки не получился. Хуже того, если какой-то молодой человек, поверив издательской аннотации, попробует опереться на этот двухтомник в публичной дискуссии, боюсь, он потерпит позорное поражение от первого же маломальски начитанного ультраправого.
А как вы можете доказать это свое утверждение?
Можем даже инсценировать, но начнем с определения. Что такое расизм? На первых же страницах приведены разные редакции определения, простого, понятного любому человеку, даже без высшего образования.
А все-таки давайте его формулировать.
Пункт первый. Представление, что достоинства и недостатки людей предопределены их наследственностью. Раньше говорили «по крови», теперь модно ссылаться на гены. В соответствии с этим, пункт второй, вытекающий из первого. Человечество делится на группы. Высшего сорта, среднего, низшего. Это могут быть, как в классическом расизме, настоящие большие расы. Или так называемые национальности, народности, этнонационализм, как форма расизма. Иногда даже классы и сословия. Вот этот класс правящий не по каким-то социальным причинам, а потому что у него гены лучше. Так называемый социальный расизм или социодарвинизм, хотя бедный Дарвин вряд ли несет за него ответственность. В любом случае принципиально важно то, что сформулировала Рут Бенедикт. Расизм – это прежде всего вера в то, что человеческая судьба предопределяется биологией.
Иными словами, человек равен животному или сводится, во всяком случае, к чему-то животному.
А общество – популяции. И вот если бы автор книги на этом остановился, выделил определение жирным шрифтом и перешел к конкретным сюжетам, было бы замечательно. И уже на уровне определения понятно, что расисты не правы. В конце концов, приятнее считать себя человеком, а не животным, хотя бы и первого сорта. Но нет. Дальше на десятках страниц излагаются взгляды разнообразных современных, даже не знаю, как их назвать, социокультурных антропологов, которые дают свои продвинутые определения расизма. Их зачастую невозможно понять. Вот я цитирую. «Расизм – это набор практик, структур, представлений и образов, представляющих некоторые формы воспринимаемых различий, обычно рассматриваемых как неупраздняемые и неизменные, в неравенство».
Это похоже на единый государственный экзамен по обществознанию.
Конечно, нет ничего дурного в том, чтобы представить широкий спектр взглядов, включая нелепые. Но тогда нужно их как-то рассортировать. Вместо этого все свалено в кучу, и читатель безнадежно запутывается в сущности в трех соснах. Тут-то ему и подсказывают выход. Глава называется «Расизм меняет обличье». Оказывается, после Второй мировой войны биологический расизм уходит в тень. На сцене появляется новый культурный расизм, направленный на защиту своих культурных ценностей и своего образа жизни от каких-либо иных форм человеческого существования. Конец цитаты. Вот и все. Дискуссия заканчивается, даже толком не начавшись.
Я поняла, что вы имеете в виду. При чем тут культурные ценности и образ жизни?
Представьте, что я из какого-нибудь национального фронта. Вот дождавшись этого заявления, я говорю, постойте, только что вы определяли расизм через биологию, а теперь подменили карты, культура и образ жизни. Вы что же считаете, что культура – это биология? Тогда вы сами расисты и есть. Социальная инфекция тем и опасна, что к ней нет врожденного иммунитета. Она поражает самые разные народы в разные эпохи. Но в книге «Порог толерантности» расизм настойчиво увязывается с европейской культурой нового времени, с эпохой просвещения, я не шучу, и прицельно с европейскими христианскими народами, включая русских. Оказывается, бацилла расизма распространяется и за пределы европейского континента, в скобочках, Индия, некоторые районы Африки и пр. Неужели это Дидро научил хуту и тутси, как резать друг друга? Со ссылкой на психолога Дэвида Сьерса мы узнаем еще один важный признак расизма. Это отрицание продолжающейся дискриминации меньшинств. Где? В современных Соединенных Штатах. Но в таком случае я расист. Мне неизвестно никаких свидетельств расовой дискриминации в США и Западной Европе в настоящее время. Было, но, слава богу, сплыло. Хотя по всему двухтомнику разбросано заявление, что там есть политическая и законодательная дискриминация. Даже погромы в пригородах Парижа, оказывается, были направлены против дискриминации.
Уточните, это что, позиция автора книги? Он ее подтверждает какими-то ссылками на нормативный акт, еще на какие-то источники?
Не только не подтверждает, сам же опровергает. Я цитирую. «Британские власти начали оказывать поддержку этническим меньшинствам. А на соседней странице, как ни в чем не бывало, дискриминация остается суровой реальностью». Вообще-то есть две страны, где законы о лишении гражданства за неправильную национальность таки были приняты, что не помешало их интеграции в Евросоюз. Но жертвами стали те же европейцы, так называемое русскоязычное население. Вот яркий пример дискриминации почему-то не привлек внимания автора. Расизм обнаруживается им совсем в других странах. В ФРГ, во Франции. Дословно, волнения и погромы в пригородах Парижа в октябре-ноябре 2005-го, имевшие социальный характер и направленные против дискриминации. Какой социальный характер? Погромщики что, жгли машины олигархов, дворцы богачей? Они жгли школы, пассажирские автобусы, дешевые машины своих же соседей-бедняков. Автор книги отказывает суверенным государствам в праве самим определять, кого и на каких условиях они хотят принимать на своей территории. попытки ограничить иммиграцию со ссылкой на якобы несоответствие приезжих местному образу жизни. Это, дескать, расизм. И посягательство на одну из главных свобод, даруемых демократией, свободу передвижения. По-моему, как раз наоборот. Это и есть демократия. Если не сами граждане законным порядком будут решать такие вопросы, то кто их будет решать? Международные чиновники? Почему-то никто из борцов за одну из главных свобод не открывает для свободного проживания двери собственной квартиры. Далее. Автор не признает приоритета за местной культурой большинства. Тоже якобы расизм. А, по-моему, здравый смысл. Если я хочу переехать в другую страну, будь то США, Япония, Малайзия, то это я должен приспосабливаться к хозяевам, а не они ко мне. Если мне тамошний образ жизни не интересен и противен, зачем мне туда ехать?
А может, вас из дома собственного гонят?
С понятием «беженцы» связана индустрия дезинформации. Кто действительно голодает, например, в африканских странах, затронутых опустыниванием, им не на что покупать авиабилеты в Лондон, туристические визы или у криминальных структур место на корабле до Канар или до пресловутой Лампедузы. А на Лампедузе мы видим здоровенного детину, гневно протестующего против того, что островитяне не создали ему условия. И на следующий день сообщение о том, что в знак протеста гости поджигают местную церковь. Если людям это не нравится, при чем тут расизм? Антигероями книги Шнегельмана оказываются Маргарет Тэтчер, дирижер Гергиев и православие как таковое. Предлагаемые церковью русские ценности полностью расходятся с самим устройством современного общества и разоружают православных перед вызовами динамичной модернизированной экономики, проникнутой духом соперничества. Не имея желания конкурировать, они с неприязнью смотрят на тех, кто участвует в современном бизнесе.
Во-первых, мне казалось, что церковь довольно активно участвует в современном бизнесе, но, возможно, я что-то пропустила. А второй мой вопрос – при чем тут Валерий Гергиев?
Цитирую. «В 2001 году на ряде престижных просмотров художественная элита с восторгом приняла нацистский фильм Лени Рифеншталь «Триумф воли», а в Мариинском театре известный режиссер В. Гергиев занялся постановкой оперы Рихарда Вагнера. Все это служит иллюстрацией того социального явления, которое московский социолог Гудков назвал деградацией элиты». Вот так через запятую нацистская пропаганда и великий оперный театр. А вот фотоиллюстрации. Чернокожий рабочий, турки в Берлине, это улыбающаяся женщина, одна с ребенком в коляске. Арабская мясная лавка в Берлине, кавказские торговцы в Москве, дворники-киргизы, узбекские пекари. Ну, единственная фотография, допускающая негативные эмоции, это цыганка в Москве, хотя на ней изображена, скорее всего, представительница так называемых люли или среднеазиатских цыган, которые не цыгане вовсе. И рядом британские скинхеды. Скинхеды. Праворадикальный митинг на Славянской площади. Присяга скинхеда. Все наколки, свастики, нацистское приветствие. Граффити неонацистов. Демонстрация Ку-клукс-клана. Ну, представьте себе книгу с такой подборкой иллюстраций. Белый фермер в поле. Блондинка на конкурсе красоты. Блюдо британской кухни. И рядом чернокожий драг-дилер. Черные пантеры тренируются в стрельбе. Демонстрация сторонников Фарахана. Все скажут, что это махровый расизм, и будут правы. Да, во всем мире, в том числе и в странах, присвоивших себе звание постиндустриальных, имеют место этнические конфликты. Далеко не везде они связаны с дискриминацией. Это вообще не синонимы. Подоплека обычно социально-экономическая. С одной стороны, открытый характер экономики требует притока извне дешевых ресурсов, в том числе рабочей силы. С другой стороны, древнеримская модель развития превратила социальный паразитизм из элитарного в массовое явление, что ведет к деформации социальных связей и ценностей. Наблюдая, как молодой француз успешно занимается социокультурной антропологией, его сверстник арабского происхождения говорит: «А я чем хуже? Почему я должен гробиться на работе, как мой отец-гастарбайтер?» То же самое скажет подросший сын киргизского дворника, насмотревшись на московскую молодежь. Не только скажет, еще и покажет, будьте уверены.
Какой же выход из этого вашего грустного сообщения?
Наверное, платить за труд столько, сколько он стоит. стоимость местной, а не привозной рабочей силы. Это не утопия. Мы с вами выросли в стране, где столичная интеллигенция с удовольствием устраивалась в строительные бригады шабашников. А если уж по объективным причинам, например, демографическим, действительно нужны работники из-за рубежа, то с ними нужно обращаться по-человечески, и все их права должны быть заранее определены законом. Но этот путь слишком многих не устраивает. Не только наверху, где получают прибыль от эксплуатации, рядовым гражданам ведь тоже придется существенно пересмотреть свои потребительские стандарты. Простые вещи станут намного дороже. Ради них надо будет экономить на игрушках, на гаджетиках. Даже, может быть, страшно выговорить, придется брать с собой из дома пакеты, чтобы не покупать в магазине каждый раз новые. Если люди не готовы к такому чудовищному испытанию, значит, им нужно смириться с тем, что в городе много приезжих другой национальности. И в заключение нашего разговора о пороге толерантности последняя цитата. Решению этой дилеммы помогает сформулированное американским философом Лоуренсом Блюмом представление об асимметричности разных расизмов, как моральный, так и институциональный. Институциональный расизм, создающий правовые основы для дискриминации, заставляет возлагать ответственность прежде всего именно на доминирующее большинство. Ведь его расизм имеет гораздо более тяжкие последствия для своих жертв, чем ответный расизм со стороны меньшинств. С этой точки зрения убийство белыми черного по расовым мотивам лишний раз подчеркивает расовое доминирование белых и поэтому имеет более глубокий смысл, чем убийство белого черными. Вот именно из-за такой борьбы с расизмом повсеместно растет популярность крайне правых партий.
Мы с Ильей Смирновым разговаривали о книге «Порог толерантности. Идеология и практика нового расизма». На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Валерий Пройдоков, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А текст передачи в ближайшее время можно найти на сайте свободанews.ру.
Я вот все-таки существует тот Юрка Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Ну вот, а что вы говорили на марше «Не согласна»?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Как вам живется в России 21 века?
Не хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собой, не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками полуторалитровыми пива не пили, а кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплата, жить не нужно, на копейки живешь еще. Ну как? Как во время войны питались? Хлеб подать.
Поскольку я человек 20-го века, я все-таки хочу сказать, что большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».